Всем привет, здравствуйте. Это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и каждую неделю на моем канале мы встречаемся с основателем Арктида и управляющим партнером 3Trace Investigations Ильей Шумановым. Илья, привет.
Привет, Таня, привет, дорогие зрители.
У нас сегодня интригующая тема. На прошлой неделе было огромное количество заголовков про «Первый пошел», от Путина стали разбегаться, значит, самый высокопоставленный. Про это поговорим, про этого конкретного таинственного человека. Но сначала напомню, что будет здорово, если вы поставите лайк нашей программе и проверите, подписаны ли вы на канал и на телеграм-канал Ильи Шуманова. Это тоже очень важно. Собственно, про господина Буцаева сегодня пойдет речь. И мы сегодня начнем немного нестандартно. Илья, если ты позволишь, ладно?
Пожалуйста.
Спасибо. Я тогда сделаю некоторое предуведомление такого политического, что ли, характера, потому что в целом программа «Богатые тоже прячут», она все-таки больше про расследование коррупции, всяких схематозиков. Но мне кажется, что здесь важная политическая составляющая, которую хотелось бы с самого начала обозначить. Я не буду тебя просить комментировать политику, но ты поймешь, к чему я веду. Значит, этот самый Денис Буцаев сбежал из России, будучи, значит, замминистром природных ресурсов и экологии. Он же бывший руководитель российского экологического оператора, ну, то есть буквально главный мусорщик России. И, значит, якобы Буцаев сразу после распоряжения об отставке 22 апреля по-быстрому как-то через Минск, значит, уехал из России, а просто есть уголовные дела, есть конкретный абсолютно повод, из-за чего он так спешно уехал. В марте 25 года он, собственно, стал замминистром природных ресурсов и до 22 апреля 26 года был на этой должности. Получается, и это то, на что как бы упирали наши коллеги-журналисты, что Буцаев стал первым чиновником такого уровня, который, ну, по сути, сбежал за границу. Почему я все это рассказываю? Во-первых, Министерство природы и экологии – это не абы какое-то министерство. Это важное министерство, которое распоряжается недрами. Вы знаете, что недра – это буквально все, что осталось у Российской Федерации. А вторая история – это, конечно, его работа главным мусорщиком России, вот этот вот главный экологический оператор. Это тоже очень большая, важная должность. И совершенно очевидно, что такой человек не мог существовать, развиваться и продвигаться без, условно, политической крыши, да, то есть у него явно были какие-то или покровители, или, не знаю, какой-то клан или еще что-то. И вот, как я это понимаю с политической точки зрения, если он сбежал, значит, эта крыша, эта защита больше не работает, а значит, происходит какой-то тектонический сдвиг и какая-то большая перемена во всей этой внутренней иерархии. Собственно, вопрос к тебе, Илья, как раз про все эти кланы и связи. Вот если мы посмотрим на творческий путь Дениса Буцаева, с кем он, как он, почему он, мне кажется, что в этом может быть много интересных разгадок.
В этом может быть еще больше загадок, чем разгадок, но у нас тоже есть немножко разгадок сегодня, и поговорим про Дениса Буцаева не только в контексте его такого интересного пути следования из Российской Федерации, должности замминистра, куда-то за рубеж, и где он, скорее всего, обитает, мы тоже сегодня расскажем. Важно сказать, что работа Дениса Буцаева в последнее время действительно была связана с природоохранными ведомственными предприятиями, но он и фигурировал в государственном секторе в том или ином виде достаточно давно, то есть начиная с работы в коммерческих структурах, его тянуло в экспертные советы. В частности, один эпизод его биографии есть, где он был в экспертном совете при председателе Совета Федерации, например, Миронова. То есть это были 2000 какие-то десятые года. Ну, уже тогда, будучи работая в коммерческих организациях, он работал юристом в IBM и юристом в Hewlett-Packard, то есть человек тяготел его, вот, тянуло в государственный сектор. Это важно для понимания того, что он оказался там, куда, собственно, и хотел попасть. Вот. А что его привело к такому трагическому падению с этой высоты, куда он забрался, это, в первую очередь, мне кажется, неосторожность с точки зрения выстраивания контактов. И выстраивание контактов очень высокорискованно. Что я имею в виду? Имею в виду, что, попадая на позицию руководителя публичной правовой компании «Российский экологический оператор», ну, это, собственно, основная должность, за которую, собственно, его и преследуют, это должность расстрельная во всех смыслах слова, потому что российский экологический оператор – это компания, которая занимается отходами и, собственно, взаимодействует со всеми региональными операторами для того, чтобы создать единую систему управления отходами в России. Через нее идут большие денежные средства, инвестиционные проекты внутри России. Но, как бы, детали мы не будем рассказывать. Важно, что все эти деньги должны быть направлены на региональные какие-то проекты, которые касаются утилизации мусора, там, захоронения, переработки мусора и так далее. И важно, что репрессии против руководства российского экологического оператора – это не то, чтобы что-то прям вот единственный Буцаев у нас, Денис, оказался под таким преследованием. Мы понимаем, что как только появился новый вице-премьер в правительстве Российской Федерации, а это господин Патрушев, про которого мы говорили, зампред правительства Дмитрий Патрушев, фактически, как бы, вертикаль власти вот в этом природоохранном ведомстве, она зашаталась, потому что начались меняться люди, и в апреле 2025 года на месте Буцаева пришла Ирина Тарасова, которая бессменная соратница тоже Дмитрия Патрушева, работала с ним в ВТБ-24, затем в Россельхозбанке, в Минсельхозе. Поэтому человек, она проверенная и точно села на правильное место. В этом смысле новая метла по-новому метет, и, разумеется, начали раскапывать старые истории, благо в региональном экологическом операторе было чего раскапывать. Это колоссальные коррупционные схемы, потому что это публично-правовая компания, это не орган власти, да, это коммерческая структура. Но самые простые истории, которые нашли, и якобы в самой этой структуре были трудоустроены обслуга семьи заместителя Буцаевой, которые работали, няни, садовники и так далее, они все получали зарплаты от этой организации. Это действительно похоже на правду, потому что я разговаривал со своими источниками перед нашей сегодняшней записью, да, и они подтвердили, что действительно повара, няньки, садовники все были трудоустроены и получали зарплаты в этой компании. И важно, что как минимум три заместителя Буцаева в региональном экологическом операторе находятся под уголовным делом, и несколько уже дают показания на Буцаева, и в этом смысле был вопрос времени, когда Буцаев оказывается под пристальным вниманием правоохранительных органов, и, по сути, подкоп под него вот был заложен в самом начале, когда он начал, ну, скажем так, взаимодействовать с людьми, с этими своими заместителями, доверять им. Ну и, соответственно, сейчас они про все их схемы рассказывают, потому что это не только инвестиционный проект, связанный с мусором, но это еще и консультации, пиар и там коммуникации, большое количество денег, там миллиарды рублей, которые были потрачены на публичной правовой компании РЭО за, как бы, вот за последние несколько лет. Ну и, наверное, надо рассказать, что такое региональный экологический оператор, как, собственно, она, как эта организация работала.
Да, я вот хотела, знаешь, уточнить. Ты говоришь, что это должность расстрельная. Но я думаю, что если нашему зрителю сказать, что типа вот это главный мусорщик России, и это вот оператор главный экологический, наверняка человек скажет, ну в смысле расстрельная, наверняка это супер-супер денежная должность, на которой распил на распиле, распилом погоняют, и чё ж в ней расстрельного, если это один сплошной источник обогащения?
Да, я не ответил на твой самый главный вопрос. Кто же стоял за Буцаевым, кто, собственно, помогал ему двигаться вперед? Вот. И когда арестовали Буцаева, один из моих приятелей написал мне: «Илья, а кто же из великих-то, собственно, стоит за Буцаевым?» Давайте пойдем по порядку. В треке Буцаева есть момент, когда он работал в правительстве Московской области. И действительно, в администрации Воробьева, как бы это сосредоточение разного рода влиятельных людей, и мы понимаем, что губернатор Московской области, в принципе, человек влиятельный, вхожий в разные кабинеты, имеющие покровителей, или до последнего момента имевший покровителей на самом высоком уровне. И в этом смысле, работая в команде Воробьева, конечно же, для Буцаева было, ну, таким приятным бонусом знакомство всем его ближним окружением. Когда Буцаев работал советником по вопросам там, инноваций, там, других вопросах, одновременно другим советником Воробьева работал Чайка, который непосредственно имеет отношение к мусорному сектору. Да, у него группа компаний «Хартия» есть, которая, собственно, занималась тем, что становилась региональным оператором в целом ряде регионов. И этот комбо, как мне кажется, стало, ну, базовой точкой восхождения и интереса Буцаева к тематике мусора. Понятно, что по своему профилю должности он имел отношение к мусорному сектору внутри Московской области. Знакомство с Чайкой усилило этот интерес. Ну и, собственно, общий интерес, наверное, еще был связан с тем, что Чайка и группа компаний «Хартия» хотела распространить свое влияние на другие регионы и полезли в том числе в регионы, до которых они могли дотянуться с помощью политических связей. Одним из таких регионов была Тульская область, где на тот момент работал Дюмин. Вот. Это адъютант Владимира Путина, офицер там, Федеральной службы безопасности или Федеральной службы охраны потом, да, который, по сути, достаточно влиятельный силовик в российской системе координат. И понятно, что зайдя в Тульскую область, зайдя в регион, можно было поэкспериментировать с Чайкой, но знакомство с Дюминым помогло Буцаеву, конечно же, расправить свои плечи и почувствовать себя более влиятельным. Насколько я понимаю, минимум два раза Буцаев посещал президента и встречался с президентом, в том числе благодаря Дюмину. И одна из этих встреч, собственно, закончилась тем, что он получил предложение о назначении на должность руководителя регионального оператора. Был еще и трек, когда он, по идее, мог пойти в сторону Белгородской области, где сам, собственно, по его словам, проводил детство. Но еще одна из дорожек вела к более хлебной кормушке, в том числе региональному экологическому оператору. Поэтому Дюмин, Чайки и Воробьев – это вот те люди, которые достаточно много сделали для Буцаева. Ну и напомню, что это за клан. В этот клан входили еще и наш любимый Шойгу Сергей Кожугетович, Геннадий Тимченко и ближнее его окружение. Поэтому родственные такие партнерские связи в этом, скажем, клубе, да, в этом клане, они замыкались в том числе и на Сергея Шойгу, да, и понятно, что снос Шойгу с позиции министра обороны, потеря влияния всего клана, и это посредственно, наверное, как-то каким-то образом, наверное, также сказалось. Разумеется, не напрямую, но вот сила и влияние этого клана, конечно же, тоже сильно уменьшилось. Вот.
Очень любопытно, особенно, знаешь, когда ты начинаешь с появления Патрушева и параллельно, значит, ослабление Шойгу, но Дюмин как будто бы выглядит вполне себе устойчиво. Про Воробьева ничего не знаю, давно не было слышно. но очень любопытно, конечно. А, так давай все-таки вернемся к расстрельно-хлебной должности, потому что, опять же, вот его делают главным по мусору в России. И очевидно, что, ну, как бы у него довольно серьезные покровители, потому что, еще раз говорю, эта расстрельная должность выглядит невероятно хлебной.
Ты права. Как работал ППК РЭО? Значит, они заходили в регион, подминали слабого игрока на месте или игроков, которые были в этом же мусорном секторе, выбирали вместе с правительством регионом нового концессионера, заходили в частное государственное партнерство с этим концессионером, выстраивали такое совместное предприятие, заключали корпоративное соглашение. Что такое корпоративное соглашение? Это, на самом деле, это форма такого инвестиционного договора, при котором у ППК есть право вето, то есть у регионального вот, экологического оператора, у этой компании публичного права, есть право вето, которое может накладывать на любое фактическое решение, вплоть до с кем будут заключаться те или иные договоры, связанные с там, подрядными работами. Таким образом, у них появлялся, у ППК РЭО появлялся рычаг давления на стоимость работ, связанных с полигоном, включая проектирование работ, выбора подрядчика, вот, и, соответственно, сметы на строительство любого там, полигона просто завышались многократно, и это в том числе, мне кажется, тоже история для правоохранительных органов, которые будут разбираться в этой части. У ППК было свои подрядные организации, которые могли, собственно, производить оборудование. У ППК было свои проектировщики, которые занимались проектированием. Это все ложилось в общую такую логику организации бизнеса, где смета завышенная, и в том числе из этой сметы можно выбрать большое количество денег, вывести их на своих подрядчиков, которые могли бы организовать и проектирование полигона по завышенной стоимости, и одновременно организовать работу тоже, завысив сметы. Вот. На начальном этапе через ППК РЭО проходило большое количество денег по линии Ростеха, и РТ Инвест, господин Шипелов, он, по сути, тоже участвовал в освоении денег, которые должны были перенаправлены быть от ППК РЭО на строительство мусоросжигающих заводов в Подмосковье. И эти деньги были потрачены. Мы видим, что эти сами мусоросжигающие заводы де-факто они не работают. Но важно было на правильных сидеть потоках денежных средствах и, собственно, себе немножко из этих потоков вырывать какие-то денежные средства, что у него достаточно эффективно получалось. Вот, и, безусловно, как мы понимаем, и няни, и консьержи, и повара, которые работали на него и на всех его топ-менеджеров, разумеется, это были часть схемы, которая позволяла обогащаться за счет денежных средств, которые имелись в распоряжении у топ-менеджеров и лично у Буцаева в РЭО.
Я правильно понимаю, что, собственно, все претензии и все, что сейчас происходит, это исключительно и только про работу в этом самом РЭО, и кто-то, не знаем кто, руками следствия разбирается с той системой, которую Буцаев там выстроил.
Да, ставленники Патрушева пришли на ППК РЭО и, соответственно, начинают штрафовать, санкционировать, наказывать своих предшественников и пытаются на них, собственно, возложить ответственность за проблемы с экологией в России, в частности, с мусорными полигонами, с твердыми коммунальными отходами и вот со всем безобразием, то, что имеется вот в распоряжении. Но я бы сказал так. Буцаев конфликтовал не только с Патрушевым, потому что Патрушев только пришел к власти. У него достаточно проблемный трек взаимодействия с главой Росприроднадзора Светланой Геннадьевной Родионовой. Почему? Потому что оба они претендовали на должность министра природных ресурсов. И для Светланы Родионовой такая достаточно очень интересная тоже личность, про нее, может быть, мы отдельно когда-нибудь сделаем передачу, вот, она достаточно болезненно относится к вторжению в зону ее ответственности. А Буцаев, соответственно, пытался претендовать на позицию министра, на которую она тоже пытается претендовать. А напомню, что там есть живой министр Козлов, который занимает эту позицию достаточно давно, у которого тоже есть определенная поддержка. Но у руководителя Роспотребнадзора, конечно же, амбиции гораздо выше, и она пытается забраться вверх по лестнице. Когда появляется еще какая-то выскочка, которая пытается с помощью там адъютанта президента пробраться выше по головам, конечно же, это выглядит как некая попытка обойти на повороте. Поэтому надо сказать, что врагов у Буцаева было гораздо больше, чем мы можем себе представить.
А вот сейчас и рискую поставить тебя в неловкое положение, но тем не менее спрошу, Илья, у тебя все-таки довольно много инсайдов, что называется, и есть ли у тебя предположение вообще, по какому треку будет двигаться сейчас господин Буцаев, что мы знаем о том, есть ли у него какие-то запасные аэродромы или еще что-то, потому что что-то мне подсказывает, что ты интересовался этим человеком.
Да, интересовался этим человеком, поскольку, по сути, живой заместитель министра вдруг садится на самолет, улетает или уезжает в Минск, из Минска летит в Грузию, а потом исчезает, и осведомленные источники Фарида Дейли рассказывают, что он оказался в США, но я проверил его заграничные паспорта. В США он не появлялся по своим документам, по всей видимости, он где-то находится далеко от богоспасаемой Америки. Вот. Предполагаю, что он находится в Европе и, скорее всего, находится в Испании. Почему? Потому что я пытался проанализировать ближнее окружение Буцаева и могу сказать, что в его окружении есть один очень интересный человек – по имени Александр Писахов. Это человек, который тоже был трудоустроен в ППК РЭО, в этом российском экологическом операторе. Да? Вот. И, по сути, этот человек является кошельком Буцаева, по всей видимости, поскольку на нем... Ну, во-первых, он следует по пути вместе с Буцаевым. Если смотреть на трек карьерный Буцаева, он работал, помимо Карео, у него была работа в инвестиционной компании «Панорама». Это коммерческая организация, которая, собственно, занимается инвестициями. И Писахов с ним вместе работал, потом у них пути разошлись, потом снова сошлись в РЭО, да, в ППК РЭО. И долгое время, на протяжении длительного времени, Писахов инвестировал денежные средства вместе с руководством метростроя за рубеж. И, по всей видимости, возможно, там были денежки, в том числе и Буцаева. Вот. Куда инвестировал Писахов как кошелек непосредственно, в какие страны инвестировал Писахов, я могу сказать, потому что я посмотрел публичные реестры европейских стран и вижу, что, например, в городе Джуба в регионе Истрия в Хорватии была зарегистрирована компания, которая владела недвижимостью. Компания в Чехии «Метротон» и с аналогичным названием «Панорама» была зарегистрирована в Чехии. Компания «Дренеско», которая до этого называлась «Sex Toys», которая находилась в Испании. Компания «Дзинтеру Панорама» в Латвии, которая инвестировала в недвижимость в Юрмале. Это все компании, которые принадлежат одному человеку, который непосредственно связан с Буцаевым, и в том или ином виде мне кажется, что это такой запасной аэродром, который был подготовлен заранее, и по некоторым вот данным из реестров я вижу, что ликвидация компаний, части компаний началась совсем недавно, это 2024-2025 год, когда уже кресло под Буцаевым начало шататься, и часть этих фирм начали переписывать на каких-то других людей, да. Это только вот про кошелек. Конечно же, у Буцаева есть большая, замечательная и дружная семья, про которую отдельно имеет смысл поговорить. Я, наверное, знаю, что ты сейчас думаешь.
Слушай, давай, наверное, попробуем такую общую картину описать. Но единственное, что я предлагаю не сильно закапываться в детали, чтобы мы этот сложный лор смогли усвоить, потому что мне кажется, что мы еще от клана Патрушевых в себя не пришли.
От клана Патрушевых мы себе не пришли, действительно. Значит, большое количество объектов недвижимости осталось на бывшей жене Буцаева.
Давай только сразу уточним, она настоящая бывшая жена или как это теперь принято, бывшая жена чисто номинально, чтобы в декларации записать?
Это настоящая бывшая жена, потому что вместе с этим у Буцаева есть возлюбленная или нынешняя жена, на которой тоже записано большое количество объектов недвижимости, вот. Но не на саму жену бывшую записано, а на ее маму, как традиционно. Квартира площадью 350 метров на Арбате, значит, квартира площадью 228 метров, значит, на границе с парком усадьбы Трубецких в Москве. На второй супруге, соответственно, тоже недвижимость записана тоже на ее мать. То есть, чтобы напрямую на супругах ничего не было, все пишут на старших родственников, чтобы не попадало имущество в, значит, скажем, в декларации о доходах и не подвергалось проверке. Вот. На сынишке 18-летнем, но новые дорогие автомобили. Вот. Но важная, очень интересная такая деталь про бизнес. Единственный публичный профиль какой-то, который более-менее присутствует в его семье, это компания, редакция журнала «Иностранная литература». Кто бы мог подумать, да, вот мусорная тема и журнал «Иностранная литература». Компания эта принадлежит трем лицам, соответственно, Даниилу Буцаеву, сыну чиновника, от первого брака, вот, значит, его нынешней супруге и компании Dream Production. Вот эта компания Dream Production, она зарегистрирована на человека по имени Николай Ивин, который является генеральным директором торгового центра и директором концертного зала «Москва» в торговом центре «Остров мечты» и ряда других компаний, входящих в группу компаний «Регионы». Это один из крупнейших российских, ну, скажем так, московских девелоперов, операторов. И собственниками компании являются Амиран Элимхан, Алихан Муцоевы. Это сыновья депутата Государственной Думы Зелимхана Муцоева, тоже очень известный товарищ, можете его погуглить, посмотреть. Про него важно сказать, что этого человека подозревали в связях с преступной средой, потому что однажды было опубликовано видео, где он вместе со своим братом Амирханом Мари, тоже в настоящей фамилии его Муцоев, были на дне рождения известного вора в законе Рудика Бакинского в 97 году. То есть это такой криминальный трек, который есть и который можно было бы отследить. Вот. И очевидно, что такая связь с криминальными группами, ну, тоже помогала, наверное, Буцаеву решать большое количество вопросиков, связанных с мусором. Потому что мусор – это очень-очень криминальная тема. Например, в Самарской области одного из собственников мусорной компании, вот, «Эковоз», там несколько лет назад похитили и убили. То есть это до сих пор там происходит убийство и похищение людей, бизнесменов. Вот. Из интересного еще, наверное, надо сказать, что для Буцаева московский регион, конечно, был опорной точкой. И в московском регионе есть такой преступный авторитет по имени Нефедов, по кличке Нефед. Вот. И его сын также контактировал с Буцаевым. Соответственно, у них тоже есть мусорные полигоны в Подмосковье. И это тоже как бы очень видная связь, которая касается, наверное, вот такой криминального трека, который для чиновника, а он был вице-губернатором, руководителем публичной правовой компании, ну, мне кажется, как бы недопустимо. Но вот мы вот видим такого рода контакты, разумеется, они указывают на то, что существует несколько слоев в этом человеке. Ну и вот слой зарубежный, наверное, нам придется его слой за слоем очищать. Но важно, что на текущий момент, пока вот мы снимаем это видео, разумеется, Буцаев не объявлен даже в международный розыск или там, не знаю, федеральный розыск, важно, что такое уголовное дело по нему возбудили, поэтому, как бы, думаю, новости в ближайшее время будут нас кормить какими-то интересными фоллоуапами, которые будут касаться истории Дениса Буцаева, как главного мусорщика страны, сбежавшего вот от уголовного преследования.
Или, как пишут сейчас все медиа, замминистра, потому что как-то, видимо, журналистам больше нравится такая министерская должность. Ну, а я, если честно, тоже жду новостей по этой теме. И более того, я думаю, что новости эти могут быть не только про там розыск международный или какой-то еще, но я напомню, что были прецеденты, когда всяких влиятельных и известных людей буквально выкрадывали там из того же Дубая. Вот, поэтому я вот не уверена, что Денис Буцаев может чувствовать себя в безопасности сейчас, хотя не знаю, опять же, где он находится. В любом случае, за новостями следим, что это за человек теперь стало понятно, мне кажется. Клан Патрушевых, конечно, что не выпуск, то про клан Патрушевых. За кланом тоже присматриваем. Спасибо большое, Илья Шуманов. Мы ждем ваши лайки, комментарии. Увидимся через неделю. Спасибо, что досмотрели до конца. И еще вам может понравиться вот это. Или, может быть, вот это.